16:07, в эфире программа «Время свободы». Обжалован приговор летчикам, приговоренным в Таджикистане к 8,5 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы. Прогноз развития экономики Европейского Союза и Еврозоны – ключевой фактор предвыборной кампании в Германии. Два американских сенаторов потребовали аннулировать въездные визы в США высокопоставленным сотрудникам МВД России, которых они считают причастными к смерти Сергея Магнитского. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Федеральная миграционная служба России заявила, что процедура выдворения с российской территории около 100 таджикских мигрантов-нелегалов завершится в ближайшее время. Этому предшествовали заявления Москвы о принятии ответных мер после того, как таджикский суд приговорил российского летчика Владимира Садовничева к 8,5 годам лишения свободы. Приговор обжалован в Таджикистане сегодня, рассказывает Анастасия Кириленко.
12 марта в таджикском городе Курбан-Тюбе были задержаны два пилота авиакомпании «Ролкан» – россиянин Владимир Садовнич и гражданин Эстонии Алексей Руденко. Их арестовали после вынужденной посадки за незаконное пересечение границы и контрабанду авиационного двигателя, который был на борту. Их приговорили на днях к 8,5 годам заключения каждого. В четверг гендиректор авиакомпании «Ролкан» Сергей Полуянов заявил Интерфаксу о своем намерении добиваться освобождения летчиков и компенсации нанесенного ущерба. В сообщении информагентства авиакомпания названа российской. Между тем, генпрокурор Таджикистана Шерхон Салимзода в четверг заявил, что авиакомпания «Ролкан» зарегистрирована в городе Тортола на британских Виргинских островах и никакого отношения к Российской Федерации не имеет. Именно этой правовой неопределенностью вызвано опоздание, с которым российские власти принялись защищать летчиков, задержанных несколько месяцев назад, полагает директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сухроб Шарипов.
Таджикистан стал объектом совершенно необоснованных упреков. Вот в этом контексте, конечно, всякие Жириновские набирают очки, но очень жаль, что к этому подключаются серьезные российские политики, не имея при себе никаких доказательств, даже письменных каких-то документов относительно суда, относительно приговора, заявляя, что Таджикистан что-то там нарушил. Кстати, Эстония никакого шума не поднимала. Спокойно министр иностранных дел позвонил, министр иностранных дел Таджикистана, поблагодарил за оповещение эстонской стороны об этом деле. Виновато посольство Российской Федерации в Таджикистане. Они с марта месяца по октябрь никаких мер не принимали. Они считали вообще это не российская проблема, потому что компания не российская, самолеты не российские. Чем они там в Афганистане занимаются, никто не знает. И говорится, что афганские авиационные структуры попросили Таджикистан также задержать незаконные борты, которые непонятно куда и каким образом что возят. Понимаете?
Расследование будет еще какое-то проведено, что они на самом деле перевозили или вот этот авиадвигатель и все, что им вменяется?
Ну нет, я думаю, предъявленные обвинения недостаточно четкие и никаких дополнительных расследований не требуется в этом отношении.
Обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов считает, что вероятная цель приговора российскому и эстонскому летчикам в Таджикистане – шантаж, который будет использован во внешнеполитических или личных целях властями Таджикистана.
Конфликт, я совершенно убежден, закончится тем, что будет сформулировано условие для некого компромисса, я бы сказал, для сделки, результатом которой станет освобождение российского пилота и эстонского пилота. Другой вопрос, как это отразится на отношениях российско-таджикских. Я думаю, что это, в общем, заноза она достаточно будет долгое время соднить. Выступление генпрокурора Таджикистана выглядит очень как-то неловким и абсолютно бездоказательным, и, я бы сказал, неумным. Потому что приводить в качестве аргументов, доказывающих уголовный характер преступления, и объяснять это тем, что у самолетов не было необходимых ресурсов для полетов, что они там были не зарегистрированы, и что самое смешное то, что, оказывается, в тот же день Таджикистан получил от авиационных властей Афганистана официальное письмо, в котором сказано, что эти самолеты в списках воздушных судов не значатся, не зарегистрированы. В этом письме афганская сторона просила, чтобы самолеты были арестованы, а экипаж к самолетам не допускался.
Ну, а может быть, действительно так и было?
Как-то очень быстро все у них было организовано. 12 марта самолет проник в Таджикистан, и 12 марта уже была получена просьба, чтобы самолеты были арестованы. У меня есть ощущение, что здесь, на самом деле, подоплека гораздо более примитивная. Скорее всего, таджики хотели разменять этих пилотов, на детей или, может, конкретно одного из отпрысков высокопоставленного таджикского чиновника, который сидит в Москве, был приговорен по уголовному делу по сбыту наркотиков.
Заявление генпрокурора Таджикистана позволяет сделать вывод, что Владимир Садовничий будет отпущен отбывать наказание в России и здесь будет освобожден, но в этой абсурдной истории точку ставить рано, считает главный редактор портала Fergana.ru Даниил Кислов.
Уже сегодня вроде бы становится ясно, что их выпустят действительно по амнистии или отправят под видом продолжения отбывания наказания на территории России, где их, конечно же, отпустят. Однако сложно всегда построить какой-то прогноз в ситуации абсолютно нелогических действий таджикских властей, российских властей. Эта история длится уже полгода, и российские, и МИД, российское посольство тоже не обращало на это внимания длительное время. Только потом посыпались какие-то заявления достаточно резкого характера. Таджикское правительство, мне кажется, начало пытаться уходить от ответственности, приводя новые мотивации задержания, ареста и осуждения летчиков. Якобы афганское правительство оказалось недовольно или имеет какие-то претензии к этой авиакомпании, к этим летчикам. Но мне кажется, что это уже чистой воды глупость, поскольку на суде ничего про Афганистан не было вообще ни одного звука. Поэтому просто так как вся эта история была не очень логична и абсурдна, даже более того, как она будет развиваться дальше, трудно сказать.
Федеральная миграционная служба России сообщила в пятницу, что в ближайшее время будут выдворены около 100 таджикских мигрантов-нелегалов. Этому предшествовали заявления Москвы о принятии ответных мер после того, как таджикский суд приговорил летчика Владимира Садовничего к 8,5 годам лишения свободы. Федерация мигрантов России возмущена планами высылки таджиков, говорит президент Федерации Мухаммад Амин Маджумдер.
Аварийная посадка – это законы. Поэтому здесь вот этот вопрос будут решать МИД Таджикистана и правительство России, правительство Таджикистана. В чем здесь иммигрант? Вот у нас большой вопрос. Федеральная иммиграционная служба, его руководители не выполняют тот функции, который должен выполнять. Если госпошлины стоят 2000 рублей, платить надо 18-20 тысяч.
Таджикский политолог Сухроб Шарипов напоминает о стратегических интересах России в Таджикистане.
Истерия по поводу различных угроз в адрес мигрантов таджикских должна прекратиться. Ну, если хотят визовый режим, да ради бога, пусть будет визовый режим. Но зачем об этом орать и угрожать, как будто бы это конец света. Найдут и в другом месте мигранты рабочие места. То есть нельзя ставить под угрозу весь спектр стратегических отношений между двумя странами. Это военная база, это окно, это геополитический вес России в регионе. Извините меня, только Таджикистан держит этот вес в Центральной Азии в целом. Не будет Таджикистана, Россия потеряет всю Центральную Азию.
Россия настаивает на пересмотре приговора, а также на возвращении летчика Владимира Садовничего на родину. Об этом заявил МИД России. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании сегодня обжаловала приговор. Появилась информация, что в ближайшие дни из России будут высланы около 100 таджикских мигрантов. В Дагестане, дагестанском городе Буйнакск, задержан местный житель, перевозивший в машине самодельную бомбу. По оценкам полиции, мощность взрывного устройства 500 грамм в тротиловом эквиваленте. Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров отказался от встречи с наблюдателями ПАСЭ. Суд в Москве признал законным отказ Минюста в регистрации оппозиционной партии «Российский объединенный трудовой фронт». Налоговая служба Украины предъявила новое обвинение бывшему премьеру страны Юлии Тимошенко. Обвинение связано с ее пребыванием на посту руководителя корпорации «Единая энергетическая система Украины» в 90-х годах прошлого века. В Турции в ходе поисково-спасательных работ после нового землетрясения на востоке страны сегодня были извлечены из-под завалов тела еще 5 погибших. Таким образом, число жертв стихийного бедствия возросло до 17. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 в прямом эфире программа «Время гостей». Сегодня ее ведет Анна Качкаева, ВТО, предвыборная кампания, откровение Романа Абрамовича о том, как связаны все эти события с жизнью россиян и как они повлияют на политический климат в стране. Анна Качкаева будет говорить с гостем нашей московской студии, экономистом, бывшим политиком, писательницей и модельером Ириной Хакамадой. Итак, «Время гостей» на волнах «Свободы» сегодня в 7 часов вечера, сразу после новостей, не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. Итак, стало известно о назначении нового премьер-министра Греции. Интересно, как комментирует это событие международное издание.
Газета «Гардиан» пишет, что на кандидатуре Лукаса Пападемоса, который ранее занимал пост вице-президента Европейского Центробанка, сошлись все парламентские партии Греции. Таким образом, новый премьер-министр возглавит коалиционное правительство, в которое войдут как правые, так и левые. За последние более чем 20 лет это произойдет в Греции впервые. В своей речи по случаю назначения на пост премьер-министра Пападемос заявил, что не является политиком и всю свою жизнь посвятил экономике. Газета «Гардиан» считает, что это благоприятный исход политического кризиса. Назначение Пападемоса, который никогда не возглавлял государственных учреждений, но считается одним из передовых экспертов Евросоюза по макроэкономике, было встречено с облегчением. Политические деятели, экономисты, бизнесмены выразили надежду, что Пападемос, как человек, не связанный обязательствами с конкретной политической партией, является идеальным человеком для спасения страны от экономического бедствия. Конец цитаты. Газета напоминает, что Греции грозит банкротство в ближайшие несколько недель, если не будут приняты меры для получения финансовой помощи из фондов Евросоюза и Международного валютного фонда. Снова приведу цитату. «Международные кредиторы дали ясно понять, что приоритетом нового правительства должно быть соблюдение сроков выполнения обязательств, взятых Грецией в обмен на получение кредита в размере 130 миллиардов евро, что было оговорено на саммите Евросоюза в октябре». Пападемос согласился с этим и заявил, что основная задача, которую он ставит перед собой, последовательная экономическая политика.
Ну, стоит отметить, что в отношении Греции международные комментаторы действительно говорят с оптимизмом теперь, но вчерашний спад на мировых рынках свидетельствует, что еврозона все еще не справляется с кризисом, и как комментирует ситуацию на биржах международные издания сегодня?
Если в случае с Грецией вы упомянули об оптимизме, то об Италии экономические проблемы, которые стали причиной вчерашнего падения на рынках акций, многие издания говорят с пессимизмом. Специалисты считают, что итальянские проблемы, в отличие от проблем Греции, Португалии или Ирландии, решить будет непросто. И этот факт ставит под угрозу будущее единой европейской валюты – евро. Такого мнения придерживается американский профессор Ноуриль Рубини, автор книги «Кризисная экономика». Его статью публикует газета Financial Times. Приведу из нее цитату. «Об Италии говорят, что ее экономика слишком велика, чтобы обанкротиться, но одновременно правдой является и то, что эта страна уж слишком велика, чтобы выстоять. Ее внешний долг составляет почти 2 триллиона евро. Обслуживать его не составляет труда при благоприятных экономических условиях. Однако в данный момент в Италии замедлился экономический рост, ухудшаются показатели конкурентоспособности и, как следствие, возникает большой дефицит бюджета. Профессор Рубини пишет, что для решения проблемы дефицита будет недостаточно средств Европейского фонда финансовой стабильности. Для Италии в нем остается 200 миллиардов евро. Средств мало и у Международного валютного фонда. И это неминуемо приведет к тому, что в стране может снова быть заведена лира. Такое развитие событий прогнозирует и журнал «Экономист», обращая внимание, что во время последнего саммита «Большой двадцатки» канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози впервые заявили, что одна из возможностей решения кризиса еврозоны – бросить Грецию на произвол судьбы. До этого времени политики говорили о спасении евро при любых обстоятельствах. Цитирую «Экономист». «Ясно одно. Италия станет суровым испытанием для евро. И ведь всего несколько недель назад казалось, что удастся выстоять. Если страны еврозоны хотят, чтобы евро выжило, они должны остановить панику и сделать так, чтобы итальянская политика меньше походила на водевиль. Евросоюз все еще в силах добиться этого. Но с каждым креном, взятым в сторону кризиса, с каждой неумелой сменой правительства, с каждым отказом вмешаться, если плохи дела на финансовых рынках, задача становится все труднее и все дорогостоящей». Это была цитата из статьи, посвященной кризису еврозоны, из журнала «Экономист».
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Продолжим тему экономического положения в еврозоне. Политические круги Германии активно обсуждают обнародованный накануне Европейской комиссии прогноз развития экономики ЕС и еврозоны. Согласно этому документу, к концу будущего года государственный долг Греции может достичь почти 200% от валового внутреннего продукта страны. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
В Германии начинается череда съездов ведущих партий. В наступающие выходные в Эрфурте соберутся свободные демократы, а буквально на следующий день в Лейпциге их партнеры по правящей коалиции – христианские демократы. С 25 по 27 ноября в Киле проведут свой съезд «Зеленые», а с 4 по 6 декабря в Берлине – социал-демократы. В Германии мало кто сомневается, что партийные форумы обойдутся без реверансов в сторону избирателей, которые, согласно социологическим опросам, не скрывают своего раздражения относительно европейской политики немецких властей в области экономики и финансов. Предполагается, что на партийных съездах будет обсуждаться обнародованный в четверг Еврокомиссии прогноз развития экономики ЕС. В этом документе оценки роста ВВП в еврозоне снижены, а ожидания по госдолгу и безработице повышены. В частности, Европейская комиссия прогнозирует, что к концу 2012 года государственный долг Греции достигнет почти 200% от ВВП страны. Говорит депутат Бундестага, отводящих в правящую коалицию свободных демократов, эксперт в области финансов Франк Шефлер. Прогноз Европейской комиссии относительно Греции лишь подтверждает уже не раз высказанный мною пессимизм относительно перспектив еврозоны. Дальше будет только хуже. Кризис обостряется. Я думаю, что на предстоящем съезде христианских демократов будет обсуждаться возможность выхода Греции из еврозоны. Лично сам я, хотя и представляю другую партию, также выступаю за это. В связи с обнародованным Европейской комиссией прогнозом развития Греции, в Германии сейчас спорят, знала ли раньше канцлер Ангела Меркель о реальном положении дел в этой стране. В прошлом году на сайте WikiLeaks появились сведения о том, что федеральное правительство Германии было в достаточно полной степени проинформировано об этом. А если так, то сложно понять, на каком основании принимались последние решения о предоставлении Греции пакетов помощи. В итоге, на мой взгляд, нанесен ущерб немецким налогоплательщикам. В создавшейся ситуации Греция, а также, вероятно, и Португалия, не могут выбраться из своей бедности, пока находятся в еврозоне. Экономика этих государств нуждается в мерах, которые бы предусматривали жесткое сокращение долгов и возможность выхода из еврозоны. Такая программа должна реализовываться шаг за шагом, и только затем можно думать о предоставлении какой-то помощи. Однако нельзя третий шаг сделать раньше первого и второго. Омрачают умы немецких политических лидеров, которые в течение ближайших нескольких недель проведут свои партийные съезды, и рост инфляции в стране. В частности, за последние 12 месяцев соки в Германии подорожали на 14%, кофе на 20%, а маргарин на 25%. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Москве поженится в 2,5 раза больше людей, чем обычно. Пятницу называют днем 6 единиц. По крайней мере, с 2007 года российские ЗАГСы испытывают значительный наплыв желающих назначить свое бракосочетание на уникальную дату, в которой день, месяц и год – одинаковые числа, рассказывает Вера Володина.
Поверившие в магию цифр, даже 11 часов 11 минут не собираются упустить. Кто-то загадает желание, кто-то в эту минуту сфотографируется. В блогосфере обсуждается шутливый флешмоб. Всем вместе подпрыгнуть ровно в 11 часов 11 минут. А противники этой акции опасаются, не сойдет ли при этом планета с орбиты. Массовая истерия вокруг этих цифр привлекла внимание портала superjob.ru. Там выяснили, что большинство экономически активных россиян к магии цифр равнодушно, рассказала руководитель исследовательского центра портала Наталья Голованова.
11-11-11, в общем-то, станет для большинства людей достаточно обычным днем. После 10-10-10 было чуть больше заинтересованных, но мне кажется, уже как бы идея навила оскомину. 84% наших сограждан не планируют ничего приурочивать к 11 ноября. 71% равнодушен вообще к совпадению чисел в датах. Но мы знаем, что женщины более склонны верить в магию цифр. Особенно молодые. Лица до 25 лет обоего пола, они как-то благосклоннее относятся вообще к идее этих повторяющихся цифр, что в этом, за этими цифрами вообще что-то может стоять, чем взрослые люди. Взрослые люди чаще всего отвечают, что, конечно же, это просто красивая цифра. Но, тем не менее, каждый десятый россиянин собирается приурочить какое-то событие, а кто-то специально устраивает в этот день свадьбу.
Опасным для брака сочетание называют 11 ноября астрологи. Известный нумеролог и астролог Оксана Шестаева объясняет, что при так называемом теософском сложении единиц получается восьмерка. Чем она опасна?
Восьмерка у нас идет под Ураном. Как вы думаете, что может дать брак под Ураном? Неожиданная планета. В некоторых нумерологических разносторонних таких показателях восьмерка, допустим, у китайцев счастливое число, да? У нас это не очень счастливое число. Пример приведу. Помните 8.8.2008? 38-24 и 2-26. Опять та же восьмерка. Помните, что произошло? Китайцы, конечно, очень хорошо выступили у себя на Олимпиаде, но в этот день утром началась война с Грузией. То есть цифра не для всех хороша. Поэтому, когда мы берем нумерологические коды, мы всегда все-таки обращаем внимание. По какому поводу, так сказать, плачешь, девочка? То есть что это такое? Свадьба ли это? Политическое ли событие? Вылет ли в космос? Поэтому просто так нельзя сказать, решил, что вот 11.11.2011 брак будет зашибенный. Уверяю вас, ничего хорошего не будет. Браки под Ураном, контекст чрезмерной свободы, что хочу, то врачу. Либо это будут разводные ситуации, либо, ну что такое Уран? Взрыв и тарелка по голове. Через определенное, конечно, время, не обязательно завтра.
Нумерологи советуют изучать магию цифр своего рождения, а не красивые модные даты. Коллега Оксана Шестаева и астролог Елена Сущинская называют день 6 единиц агрессивным и неблагоприятным для свадьбы.
День, который усиливает агрессию, поэтому всем нужно быть очень аккуратным в этот день. И я так думаю, особенно очень аккуратно ездить, ведь просто очень много аварий. Это на самом деле действительно день агрессии, скорее, чем какой-то там день для бракосочетания.
Быть осторожными за рулем призывают и люди, далекие от астрологии. Почти 1200 свадебных процессий могут привести, по крайней мере, к пробкам на столичных дорогах. По мнению еще одного известного московского нумеролога, психоаналитика Клары Кузденбаевой, браки этого дня могут быть счастливыми.
Браки, заключенные в этот день, конечно, это хорошо. Почему? Потому что человек изначально настроен на позитив. Есть одно «но». Существует же еще понятие совместимости. Для брака сама одна дата, она не имеет такого значения, как совместимость. Существует совместимость физическая, эмоциональная, интеллектуальная совместимость. Есть знаки, на самом деле, которые обречены. Ну и что, что Волочкова вышла замуж 7.07.2007, но она же развелась, хоть это была красивая дата. Но я опять-таки в этой дате, то, что человек, допустим, подвержен тому, что эта дата принесет ему счастье, это же хорошо. Даже вера в сказки, все мечты должны сбываться. Человек настроен на позитив, он знает, что, допустим, женившись или замуж, выйдя в эту дату, у меня брак будет счастливым. Настрой, позитив. Часто приходят ко мне на консультации люди, которые хотят поменять имя. Они верят, что с переменой имени у них изменится судьба. И на самом деле меняется. Это опять-таки не говорит о том, что связано с какой-то магией. Здесь срабатывает прежде всего механизм саморегуляции, самогипноз. Верит, настроен на позитив, на хорошее, красивое, на самом деле это будет. Человек, который скептически настроен или настроен в негативе, обязательно притянет плохое событие.
Примерно 500 пар в среднем в пятницу в ноябре регистрируют браки. На этот раз их 1179. Опоздавшие оформить брак, сочетание в этот день даже переносят события на 12 декабря будущего года. Кто-то находит магию и в более близкой дате – 20.11.2011. Вера Володина для радио «Свобода, Москва».
Московское время 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании сегодня обжаловала приговор. Ранее появилась информация, что в ближайшие дни из России вышлют около 100 таджикских мигрантов. Ответный вердикт Владимиру Садовничему. Россиянина вместе с гражданином Эстонии Алексеем Руденко приговорили к 8,5 годам заключения, обвинив в незаконном пересечении границы и контрабанде. В дагестанском городе Буйнакс задержан местный житель, перевозивший в машине самодельную бомбу. По оценкам полиции, мощность взрывного устройства около 500 грамм в тротилу. рублевом эквиваленте. Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров отказался от встречи с наблюдателями ПАСЭ. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил глава делегации Тини Кокс. В начале декабря миссия ПАСЭ уже в полном составе, 40 человек вновь приедет в Россию для наблюдения за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы. Суд в Москве признал законным отказ Минюста в регистрации оппозиционной партии «Российский объединенный трудовой фронт». Об этом сегодня сообщил один из учредителей политической организации, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Налоговая служба Украины предъявила новое обвинение экс-премьеру страны Юлии Тимошенко. Обвинение связано с ее пребыванием на посту руководителя корпорации «Единые энергетические системы Украины» в 90-х годах прошлого века. В Турции в ходе поисково-спасательных работ после нового землетрясения на востоке страны сегодня были извлечены из-под завалов тела еще 5 погибших. Таким образом, число жертв стихийного бедствия возросло до 17. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы, радио «Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Его адрес, напомню, www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире программы редактора сайта Юрия Васильева. Юрий, здравствуйте. Что интересного у нас сегодня?
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, друзья. Прежде всего, 19.07, как это уже стало доброй традицией, программа «Время гостей», которую сегодня ведет Анна Качкаева, будет транслироваться и на сайте «Радио Свобода», не только в аудио, но и в режиме видеотрансляции. В гостях у Анны Качкаевой сегодня в 19.07 Ирина Хакамада, экономист, бывший политик, писательница и модерьер. Обсуждают самый широкий круг вопросов вступления России в ВТО, в частности, предвыборная кампания и откровение Абрамовича на процессе, который Высокий суд Лондона ведет в настоящее время. 19:07. Пожалуйста, присоединяйтесь к прямой видеотрансляции на сайте Радио Свобода. Основные пополнения у нас сегодня в разделе «Право автора». Виктор Шендерович вернулся из Соединенных Штатов Америки и в своем материале «Агитация на участках» рассказывает нам о том, что скоро выборы именно в США. На земельных участках граждан в тихом штате Нью-Джерси среди тыкв на Хэллоуин и объявления о продажах, пишет Виктор Шендерович, там и сям встречаются таблички, свидетельствующие о том, что живущие в этих домах граждане отдают свой голос за демократов. Между тем, граждане, живущие на соседних грядках, предпочитают республиканцев, и у всех из-под крыши торчит звездно-полосатый флаг. Далее Виктор Шендерович задается весьма бестактным вопросом, о сущности которого, безусловно, можно догадаться, но лучше проясните это своими глазами, увидев в рубрике «Право автора» агитацию на участках писателя Виктора Шендеровича. «Страшная сила» – это Валерий Панюшкин продолжает свои изыскания в области российского права, касающегося особых детей и их прав. В частности, в Петербурге, в нарушении всех мыслимых законов и здравого смысла, пишет Валерий, пенсии детей-инвалидов перечисляют на специальные счета детей, так что родитель не может воспользоваться пенсией своего ребенка без разрешения органов опеки. Валерий призывает родителей таких детей, их по Петербургу 12 тысяч, подавать консолидированные иски в суд. Не дело зимовать палатках, Борис Парамонов исследует движение «Захвати Уолл-стрит» на нынешнем его этапе, и бесопедагогическая поэма «Александр Генис» празднует 190-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.
Спасибо. И напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев, адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». К международным новостям. Американские сенаторы готовы расширить на 2 генералов список россиян, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты в связи с их причастностью к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Некоторые эксперты видят в этом смещение акцентов в российской стратегии официального Вашингтона, передает корреспондент «Радио Свобода» в столице США Алан Давыдов.
Сенаторы Бенджамин Кардин и Роджер Уикер призвали госсекретаря Хиллари Клинтон не допустить выдачи въездных виз в США двум высокопоставленным представителям МВД России. Генералы Татьяна Герасимова и Николай Шелепанов были приглашены в Вашингтон Министерством юстиции США для обсуждения вопросов охраны интеллектуальной собственности. Их имен нет в переданном ранее Госдепартаменту списке из 60 лиц, которые, как считают американские законодатели, причастны к смерти Сергея Магнитского. Однако, как указывают сенаторы, оба генерала имеют отношение к циничному и огульному сокрытию пыток и убийства Магнитского. По мнению наблюдателей, это свидетельство того, что Вашингтон уделяет большее внимание проблеме уважения прав человека в России. Вот что говорит политолог Роберт Фридман из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. По моим наблюдениям, правозащитная тема в американо-российских отношениях стала более актуальной с точки зрения Вашингтона весной текущего года, после того, как в течение двух лет Белый дом предпочитал делать акцент на других аспектах перезагрузки. Это чувствовалось в ходе визита в Москву вице-президента Байдена и бывшего главы Пентагона Гейтса. Я думаю, что дело Сергея Магнитского лишь часть этой общей картины. Список Кардина – это тот случай, когда американская законодательная власть пытается оказать влияние на внешнюю политику, формируемую властью исполнительной. Многие усматривают в этом столкновение правозащитных идеалов с практической необходимостью поддерживать дружеский диалог с Россией. История в определенном смысле повторяется. В начале 70-х президент Никсон и его помощник по национальной безопасности Киссинджер яростно сопротивлялись введению Конгрессом поправки Джексона-Вейника об ограничении торговли с СССР, который препятствовал иммиграции своих граждан. Как правило, американские президенты не желают, чтобы во внешней политике Конгресс связывал им руки. Но поскольку республиканцы, доминирующие сейчас в Палате представителей, очень критически настроены по отношению к путинской России, демократическая администрация вынуждена как-то реагировать на нарушение прав человека в этой стране. С другой стороны, администрация Обамы не желает, чтобы эта волна поднималась слишком высоко, ибо перезагрузка с Россией является одним из ее немногих внешнеполитических достижений. На мой взгляд, в отношении правозащитной темы, включая список Кардина, администрация нацелена на минимально необходимое соответствие требованиям законодателей. Представитель Госдепартамента Марк Тоннер на брифинге для прессы в четверг заявил, что его ведомство не комментирует индивидуальные случаи выдачи или отказа в въездной визе.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 16:38. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас у нас традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня моя коллега Ольга Серебряная.
Героем дня в российской блогосфере стал Дмитрий Медведев. 9 ноября президент провел очередную встречу со своими сторонниками, на этот раз из числа активных пользователей социальных сетей, и произвел на них приятное впечатление, пишет участник встречи ЖЖ-юзер Фриц Морген.
«Меня очень порадовали реплики президента. Большую часть озвученных президентом мыслей я бы не постеснялся развернуть в полноценную статью и выложить к себе в блог за своей подписью. Медведев обещал нам модернизацию власти. Медведев модернизацию власти начал. Общественный контроль за госзакупками уже замечательно работает, и блогеры чуть ли не ежедневно больно бьют по рукам чиновников, тратящих бюджетные деньги на покрытые стразами иномарки с золотыми унитазами на заднем сиденье. Теперь президент сделал следующий шаг – дал блогерам возможность практически напрямую участвовать в управлении государством. Если мы сейчас воспользуемся теми возможностями, которые нам Медведев предоставил, у нас с вами впервые за 1000 лет появятся прямые рычаги влияния на ситуацию в стране».
Несмотря на то, что стенограмма встречи и ее видеозапись быстро появились в интернете, блогеры, которые во встрече не участвовали, к обаянию президента оказались глухи, пишет пользователь Налимов.
«Писал тут статью для европейского издания, старался обойтись без эмоциональных метафор. А в конечном варианте редактор вставил от себя такое определение Медведева – псевдолиберальный фиговый листок, никак не связанный с центром принятия решений. Черт с ним, пусть так остается».
Примирить скептиков и сторонников попытался пользователь Гектор.
«Я в детстве мечтал быть Брежневым. Увидел как-то кортеж генсека, пронесшийся по Кутузовскому проспекту, и тоже так захотел. На прогулке в детском саду сделал из снега трибуну, залез на нее и выступал. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, я Брежнев».
Воспитатели сказали родителям, а те меня попросили больше так не делать. Могут подумать, что родители специально подучили. Но я продолжил хотеть стать Брежневым без артистических проявлений. Ведь классно. Личный самолет, поездки за границу, на Зиле, вжить по перекрытому проспекту, личный кинотеатр с мультфильмами, сколько влезет, бу-бу-бу, и все хлопают. Но Брежневу мне никто стать не предложил. А вот Медведеву предложили. Проведите экспресс-самопсихоанализ. Думаю, каждый второй, ладно, пусть каждый четвертый, в детстве хотел стать, если не Брежневым, то английской королевой. Кто не хочет так жить? Дача в горках, путешествие по миру, фоткай пейзажи. Хошь так, хошь с вертолета, а хошь комбайн по рули. Заладили. Жалкий-жалкий, встречается с подставными, заставили стать премьером вместо президента. Ах, как унизили! Как унизили! Что, аппаратуру отобрали? Нет, все по-прежнему. Пацанов пригласил, девчонок, шашлычок, джаз. Короче, дорогой Владимир Владимирович, если Дима начнет права качать, считайте этот пост офертой.
В англоязычной блогосфере вновь обсуждают судьбу Единой Европы, которая с каждым днем становится все туманнее. Не успели утихнуть страсти по поводу греческого кризиса, как пришлось обсуждать новость о серьезных проблемах в политической жизни Италии, пишет редактор BBC Гэвин Хьюитт.
Наступили тревожные дни для европейской демократии. Кризис в еврозоне отправляет в отставку избранных правителей. Европейские чиновники указывают народно избранным правительствам, что делать. Глава еврогруппы потребовал от лидера греческой оппозиции подписать декларацию о готовности провести реформы, на что получил ответ: «Есть такая вещь, как национальное достоинство». Теперь евроинспекторы едут в Рим с финансовой проверкой. Для Италии это большое унижение.
Главный аргумент защитников евроинтеграции состоит в том, что если не справиться с трудностями сейчас, Европа превратится в огромный, неуютный, преисполненный взаимной ненависти регион, наподобие Балкан. Однако блогер портала Telegraph Джанни Дейли считает, что это скорее произойдет, если настаивать на интеграции.
Европейские нации уже превратились в огромный, неуютный, преисполненный взаимной ненависти регион, наподобие Балкан. До этого состояния их довело насилие со стороны Евросоюза. Давление более сильных стран на более слабые воспринимается последними как угрозы, вроде тех, что звучали накануне Второй мировой войны. Еще 20 лет назад такие ассоциации были бы немыслимы. Да и сами более мощные экономики не горят желанием спасать тех, кто, по их мнению, не может навести порядок в собственном доме. Взаимное недоверие и гнев растут с устрашающей скоростью, и еще более тесно европейская интеграция едва ли смягчит этот процесс.
Другой блогер Telegraph, журналист Эд Уэст, рассуждает о том, насколько целостна современная Европа с культурной точки зрения.
Любопытно, что Евросоюз, который теоретически должен бы подавлять национальную идентичность, на деле ее только подчеркивает. Например, одна из причин экономических проблем Греции в том, что большинство населения там уклоняется от уплаты налогов, и общество относится к этому вполне терпимо. В Германии число уклонистов менее 2%, и отношение к ним резко отрицательное. Или, скажем, Италия, которая в индексе коррупции Transparency International находится аж на 67-м месте после Ганы, Руанды и большинства стран Ближнего Востока. Европа до сих пор разделена на германский север и романский юг, или, если угодно, на протестантские и католические регионы. Зависит от того, что считать более важным – этническую или религиозную идентичность. Я не хочу сказать, что Северная Европа лучше Южной. Напротив, греки и испанцы во многих отношениях милее, чем британцы. Однако объединить столь разные национальные культуры в единое политическое образование крайне сложно.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска – моя пражская коллега Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании сегодня обжаловала приговор. Ранее появилась информация, что в ближайшие дни из России вышлет около 100 таджикских мигрантов в ответ на вердикт летчику Владимиру Садовничеву, который вместе с гражданином Эстонии Алексеем Руденко приговорен к 8,5 годам заключения по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде. В дагестанском городе Буйнакс задержан местный житель, перевозивший в машине самодельную бомбу мощностью до 500 грамм в тротиловом эквиваленте. Председатель Центрального Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров отказался от встречи с наблюдателями Парламентской ассамблеи Совета Европы. Суд в Москве признал законным отказ Минюста в регистрации оппозиционной партии «Российский объединенный трудовой фронт». Налоговая служба Украины предъявила новое обвинение экс-премьеру страны Юлии Тимошенко. В Турции в ходе поисково-спасательных работ после нового землетрясения на востоке страны обнаружены тела еще 5 погибших. Число жертв стихийного бедствия возросло до 17.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Лидеру Приднестровья ответили обысками в Москве.
Комментарии экспертов.
Водительские права. Самовывоз.
Право автора.
Александр Генис о педагогической поэме «Бесы».
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Одобренный рабочей группой по присоединению России к ВТО итоговый протокол предусматривает, в частности, разный по продолжительности переходный период для снижения нынешних ставок российских импортных пошлин на отдельные группы товаров. Причем снижение отнюдь не до полной их отмены. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Максимальный по продолжительности переходный период предусмотрен в отношении импортных пошлин в России на импорт мяса птицы. 8 лет, отмечается в сообщении Всемирной торговой организации, хотя сам диапазон снижения их ставок при этом не указывается. Производство мяса птицы в самой России едва ли не самый динамичный сектор национального агропрома все последние годы. Его объем, по экспертным оценкам, увеличивался в среднем на 9-10% в год. Один из ключевых факторов, минимальный для этого отрасли срок окупаемости вложенных средств до 1,5 лет, то есть в 2-3 раза меньше, чем в производстве свинины, и в 5-7 раз меньше, чем в производстве говядины. Тем не менее, именно этот сектор получает при вступлении России в ВТО самый длительный переходный период для снижения импортных пошлин. Почему? Из Москвы директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
Ну, мне кажется, что одним из возможных ответов на этот вопрос просто инерционность высокая, потому что когда начинались переговоры по ВТО, мы начинали бороться именно за мясо птицы, и уровень зависимости импортной именно по мясу птицы был очень высоким. То есть в разгар переговоров Россия импортировала больше половины всего объема потребления мяса птицы, и мы были крупнейшим в мире импортером мяса птицы. Именно поэтому, как мне представляется, в конечном счете птица получила вот такие как бы относительные привилегии по сравнению с другими видами мяса. Хотя, как мне представляется, конкурентоспособность наша по птице, она сейчас укрепилась, и лучше было бы, наверное, больше усилий потратить на защиту другого сектора, именно мяса свинины. Но я думаю, что в значительной мере тот акцент, который был сделан на мясо птицы, он именно связан с тем, что на стартовой позиции они были по мясу птицы для России наиболее важными, и нам казалось, что это будет наиболее уязвимая позиция.
Если в середине 90-х, когда переговоры о вступлении России в ВТО только начинались, доля импорта в общем потреблении мяса птицы в России значительно превышала 50%, то в 2010 году, по данным исследовательской компании Теско, эта доля составила 17,5%. Россия при вступлении во Всемирную торговую организацию обязуется в течение переходного периода снизить средневзвешенную ставку своих импортных тарифов с 10% в 2011 году до 7,8%, отмечается в том же сообщении ВТО. Более половины всех тарифов должны быть снижены в течение первых 3 лет, а наиболее продолжительным, помимо 8-летнего для мяса птицы, станет снижение импортных пошлин на автомобили и авиатехнику – 7 лет. Но если российский авиапром пока способен производить лишь 30-40 пассажирских лайнеров в год, и потому почти все новые лайнеры авиакомпании закупают у зарубежных производителей, то автопром в стране переживает бум. И обусловлен он приходом в Россию крупнейших международных автомобильных компаний, которые открыли здесь свои заводы в обмен на определенные таможенные льготы в отношении ввозимых комплектующих. За первые 10 месяцев этого года из 10 наиболее продаваемых в стране моделей легковых автомобилей 9 были произведены на ее территории, в том числе зарубежные, в местное производство которых были вложены немалые средства. Тем не менее, для автопрома едва ли не самый продолжительный переходный период для снижения импортных пошлин. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганин. Данелин.
Для того, чтобы защитить российский рынок, вот эти инвестиции, да, государству нужно по-прежнему держать пошлины на достаточно высоком уровне, что в рамках ВТО наши переговорщики пытались добиться. И, в принципе, добились. И высокие пошлины отражают интерес и иностранных производителей, которые имеют заводы в России. Поэтому, наверное, европейцы или американцы по поводу высоких импортных пошлин, наверное, недолго сопротивлялись. С момента введения повышенных пошлин в 2009 году иностранным производителям, конечно, намного выгоднее смещать производство в Россию, расширять мощности, запускать новые модели, и этот процесс будет идти дальше и дальше.
Другими словами, продлевая период, в течение которого будут снижаться импортные пошлины на готовые зарубежные автомобили, Россия, по сути, дает возможность зарубежным компаниям, уже открывшим здесь свои автомобильные производства, окупить свои вложения в них, отмечает аналитик Альфа-банка Юлий Матевосов.
Действительно, сама суть даже, наверное, договоренности по такой, ну скажем, щепетильной, щекотливой теме, как автопром, она, наверное, проистекает отсюда, поскольку уже вложены достаточно большие средства в автопром, тем более иностранными производителями, не только, собственно, производителями автомобилей, но и там производителями запчастей, и, очевидно, еще будут вложены. Производство здесь уже к тому времени будет налажено и будет иметь, наверное, достаточно широкий масштаб, плюс, очевидно, все-таки есть какая-то экономия на издержках, поэтому, в общем-то, производить здесь на месте выгоднее, чем везти оттуда, и в данном случае выиграют те производители, которые здесь уже что-то создали и вкладывают дальше. И, соответственно, это дает им существенно конкурентное преимущество, наверное, перед теми, кто сюда не пришел еще, ну, может быть, уже вряд ли придет. Поэтому, да, логика действительно в этом есть. Вот такой длинный период действительно, ну, по сути своей, защищают отчасти уже интересы иностранных производителей, но уже их, как бы, российские интересы, а не интересы, скажем, из западных подразделений в Германии, во Франции там, или в других странах.
Россия при вступлении во Всемирную торговую организацию обязуется в течение переходного периода снизить средневзвешенную ставку импортных тарифов с 10% в 2011 году до 7,8%.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Синицкий. Завершает первый час нашей программы рубрика «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде, посвящена рубрика «Отношению россиян к службе в армии».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Пятьдесят 6% россиян, по данным ФОМа, впервые слышат о гуманных инициативах Министерства обороны. В то же время поддержку большинства населения получили почти все подобные предложения, такие, например, как разрешение рядовым военнослужащим пользоваться мобильными телефонами, возможность служить недалеко от дома, улучшение качества питания и условий проживания, эксперимент по введению 5-дневной рабочей недели с увольнением на субботу-воскресенье и даже появление послеобеденного сна в распорядке дня солдат. Надо сказать, что эти новшества одобряют даже правозащитники, по инициативе которых и произошли многие перемены. Говорит Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России.
Ну, потихонечку как-то меняется, в принципе. Во всяком случае, в Министерстве обороны, конечно, когда современнилось это все немножко, подход стал другой. Уже всякие отмазки, типа, что это, если мы вас не кормим, и вы в холоде, в грязи живете, что это тяготы военной службы, этого уже нету. Все, вообще совсем еще. Такие оправдания.
Какие из этих новшеств вам представляются наиболее важными?
Нет, самого важного новшества нету. Нету перехода на добровольную службу. Поэтому остальное, это все то, что действительно называется гуманизация с моей легкой руки. Слово, которое я Сердюкову подарила при первой встрече. Все это хорошо, это правильно, это движение в правильную сторону, потому что солдаты такие же люди, как и офицеры на военной службе, и должно быть все так. А что здесь больше, что здесь меньше? Безусловно, то, что мы требуем, чтобы разрешали пользоваться мобильными телефонами. Это очень важно, чтобы была связь, была возможность попросить помощи или узнать, что там дома, что у жены, что в семье. Это очень важно. А остальное, все это правильно. Негоже ребятам готовить еду, если они не профессиональные повара, и негоже им заниматься всякой ерундой.
А удается, например, добиться, чтобы разрешали пользоваться мобильными телефонами в частях?
В принципе, да. Если где-то жалоба, что отняли телефоны, мы через военных прокуроров действуем. В принципе, прокуратура и мы настаиваем, чтобы в личное время каждый день они могли пользоваться мобильными. мобильным телефоном.
А коснулась ли так называемая гуманизация армии такого явления, как дедовщина?
Ну, во-первых, такого явления нет. Это же словечко, которое было пущено в обиход очень давно в советское время военными социологами для того, чтобы назвать для себя вот эти вот страты, да, которые появляются в воинских частях. Я в который раз, в миллионный раз напоминаю, что это насильственные преступления против личности, и они, к сожалению, существуют, и существует вымогательство. Если офицер бьет солдата, и после побоев мальчику отнимают почки, какие-то неуставные отношения, это преступление, тяжкое преступление. И пока мы не научимся называть это явление своим именем, преступлением, да, за которое положено много лет наказания, мы так и будем говорить, что «О, неуставные отношения, но это ничего». Это можно терпеть. Ничего подобного. Преступления против личности, пытки, жестокое обращение – это нетерпимые вещи. И пока предупреждение преступлений в войсках, подчиняющихся Министерству обороны, идет не очень хорошо. Вот предупреждение преступлений во внутренних войсках, там, конечно, значительно все лучше. Система офицерского контроля и проверок, она очень жестко работает во внутренних войсках. В Министерстве обороны мы пока не можем победить управление, бывшее политическое, да, теперь управление по работе с военнослужащими, которые пока до сих пор считают, что самое главное – это сделать вид, что все хорошо. А мы считаем, что надо преступления раскрывать, надо предупреждать, и тогда действительно их будет меньше.
Тем не менее, видятся ли вам в последнее время какие-то серьезные улучшения, связанные с армейской службой в России?
Я вижу, что, во всяком случае, руководство Министерства обороны, как люди, да, министр, начальник генштаба, они относятся к своим подчиненным солдатам по-человечески, нормально, да. Но сама система службы по призыву, она, к сожалению, не может исключить ни конфликтов межличностных, ни произвола офицеров, ни конфликтов, провоцируемых по межнациональному признаку. Пока призыв существует, пока нет отбора, пока у солдат нет жестких критериев, что он должен делать, зачем он здесь находится, вот эти преступления, эти конфликты так и будут продолжаться.
Так думает Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России. По ее мнению, полностью гуманизировать армейскую службу в стране можно только при помощи отмены призыва.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – это представление программ партий, которые будут участвовать в предстоящих парламентских выборах в России. Сегодня это программа «Единой России», правящей партии. Мы подробно расскажем о ней и проанализируем в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Эрдемит, где находился эпицентр землетрясения,
бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявил, что на российскую власть нужно воздействовать только законами.
Первая и главная задача Италии – восстановить политическую стабильность и способность...
Новое правительство является переходным, и у него есть одна специфическая задача – платить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.